Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышел роман Сергея Соловьева «Улыбка Шакти». Соловьев, поэт, прозаик, художник, в течение 15 лет путешествовал по малодоступным уголкам Индии. Эти путешествия описаны в книге. Для слушателей программы «Культурный дневник» Сергей Соловьев подготовил рассказ о своем романе.
Герой, персонаж, а говоря попросту, человек, который в чем-то или во многом очень близок мне, и, в общем-то, его опыт – это мой опыт, прожитый и пережитый. Он оказывается в глубинке Индии, в царстве Бастар, куда мало кто из приезжих проникает, и оказывается в лесу, в джунглях, у очень странной хижины, где живут три отшельника, и он переживает там необычайный опыт. Необычайно — это даже не то слово, потому что такое случается, наверное, ну там, единично на сотни миллионов жизней. Он это предчувствовал. И, приближаясь к этой хижине, он его водила и как бы верложила, наворачивала по округе, по местности. И было такое у него предчувствие чего-то, что должно произойти в его жизни, несказанное, необъяснимое, мало вменяемое для него, но непреодолимо влекущее к этому месту. И вот это произошло. Мы сейчас не будем касаться, что же именно, но после этого, спустя день-другой, он уходит в лес побродить, и вот его внутренний такой монолог. Я процитирую буквально один абзац. Он говорит: «Еще недавно в трудную, ломкую минуту думал, нет путей просветления, все самообман. У каждого своя тропа, которую, как ему кажется, он выбирает. Ну, отчасти так оно и происходит. А потом, чем дальше идешь, тем более обживаешься на этой тропе. Обиходом дел, слов, мыслей, опыта и своего, и тех, кто шел перед тобой. И обиход этот обустраивает тебя, твой образ мыслей, взгляды на мир. Один рис сеет, другой левитирует в духовных практиках, третий книгу пишет, а на деле никто никуда не движется. Тот же лес с той же радостью и смертью, и никаких ключей, истин, мудрости. Человек рассеивается, как утренний туман, кто его помнит? Но спрос людской на эти ключи неизбывен. И протаптываются тропки внимания, намоленные к старцам, философам, разного рода учителям, и никто никому помочь не может. Они и сами себе не в помощь, эти учителя. И часто куда неустроеннее у них внутри и бедовее, чем у того же сеятеля риса. Похоже, на этих путях духовных практик, да и, прости Господи, творческих, связь с живой тканью мира сужается, слабнет. Кажется, что наоборот, но нет. В молодости еще искренне обольщаешься, а потом уже поздно. У каждого уже свой дом на тропе, каким бы он ни был, хоть диогеновой бочкой, ты уже заложник этих троп внимания, этого обмена жизненным теплом, и даже когда оно кончается гераклитовым навозом. Да и как признаться себе, а тем более вслух, на исходе пути, когда столько сил и надежд ему отдано, и, казалось бы, что-то достигнуто, что все это пшик, и никаких ключей не обретено. Но позвякиваешь уж тем, что есть, этой мнимой связкой, как и многие, кто на виду. И не только нет ответов ни на один жизненно важный вопрос – ну и сами вопросы понемногу уходят, теряя смысл и веру в себя. Но тогда должно что-то в этом высвобождающемся проеме проступить, хоть забрежить жизнь, ее лицо, не заслоненное тобой. Но и этого не происходит. Поздно. Уже не те глаза, которыми можно видеть это, и мысли, и слова не те, а других, не одомашненных, не будет. И все-таки что-то может еще случиться. Чудом, но может. Наверное, это не имеет отношения к счастью или горю, просветлению или дну отчаяния, вообще ни к чему из этого ряда. И, наверное, это очень краткий опыт, который потом нельзя разделить не только с людьми, но и с собой. Медленное, осторожное, но астрономически стремительное сближение с жизнью. Не в человеческом смысле, а во всем ее необъятном космосе. И настолько, что твоего «я» уже нет. Совсем нет. И вместе с тем ты впервые становишься собой, но в том измерении, где уже нет зазора между тобой и чем бы то ни было, в том числе смертью, ее светом. Ну, вот здесь, наверное, в этом небольшом фрагменте лежит один из таких смысловых ключей к этому роману, который поначалу, когда роман писался, и уж тем более начинался, он был непрогляден и невиден. К этому как-то двигалось все происходящее в романе, в котором много разного, не только путешествия по Индии, той нетуристической Индии, которую выбирает этот герой, этот персонаж, и которую действительно мало кто из приезжих видит, может быть, мы еще вернемся и к трансовым необычайным доиндуистским ритуалам, которые ему довелось видеть, и к довольно уникальному опыту походов в джунгли, запретному, нелегальному, где он проводит последние 15 лет своих приездов в Индию. Но вот этот опыт, то, о чем здесь вот написано, это пережитое сближение с, так сказать, жизнью, хотя этому опыту нет слов, он невербален по определению, он за пределами речи, мысли, эго, я, того всего обжитого человеком, что составляет его дом. Это за пределами этого дома, и это не укладывается в речь. А как только начинает укладываться в речь, перестает быть тем, чем она есть в своей органике. Это очень необычный опыт, и с этим сталкивались по-разному многие мистики, и те, которые пытались выйти за пределы человеческого «я». Здесь есть в этом романе одна главка, где речь идет о разговоре Джиду Кришнамурти, индийском философе и аскете, и Дэвиде Боме. Это физик, нейрофизиолог, которому Эйнштейн вручил Нобелевскую премию. Они на протяжении 20 лет встречались и разговаривали. И разговаривали они все время на одну тему, кружили вокруг вот этого окна в этом доме человека, за околицу которого пытались выйти. В этом Джиду Кришнамурти преуспел, мягко говоря, чуть больше, чем Дэвид Бом. И вот они оба пытались найти эту щель, через которую можно выйти к живому космосу мира, от которого человек десятки тысяч лет начал отдаляться, от которого, и в этом настолько преуспел, что теперь находится в положении изгоя, в замкнутой капсуле такого человеческого антропоцентричного пространства. И когда мы наблюдаем там закат или радуемся встрече с природой, это все в человеческих декорациях вот этого антропоцентризма происходит, этого эго, этого «я», довольно далеко расположенного от реального мира. Вот выход к этой реальности и являлся темой разговоров 20-летних Кришнамурти и Дэвида Бома. И вот в конце жизни Джейду Кришнамурти сидит где-то за околицей какой-то деревни, есть даже видео такое, солнце уже заходит, и вот в сумерках его длинные седые волосы чуть колеблет ветер, он сидит под деревом, перед ним расположились амфитеатром таким люди на земле, индусы. И он, видимо, с ними перед тем говорил и надолго замолчал. Ему 90 лет в это время. Это за месяц до его ухода из жизни. И после долгого-долгого молчания, это едва не последние его слова, он уже не глядя на этих людей, а куда-то поверх них, в этот ложащийся сумрак на землю, говорит: «Вы хотите знать, откуда вылетает птичка? Вы хотите знать, каков процесс творчества, что стоит за всем этим?» И опять замолкает надолго. И потом говорит: «У источника нет имен. Источник абсолютно спокоен. Он не жужжит».
Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен роману Сергея Соловьева «Улыбка Шакти». Автор рассказывает о том, как рождалась эта книга.
Она рождалась в 5-летнем путешествии по Индии последних 5 лет. То есть она начинается за 5 лет до начала пандемии и текстуально заканчивается ее начало, пандемии, то есть. И вернувшись из Индии последним эвакуационным рейсом, а находился я в тигринном заповеднике в глубинке Махараштры в это время, и уже Индию все, кто могли, покинули. И вот оттуда, добираясь до Мумбаи, попав в самый такой жесткий локдаун последним рейсом, я улетел в Германию. И, вернувшись, я начал эту книгу. Писал непрерывно с утра до ночи в течение полугода. Потом еще где-то полгода или больше возвращался, правил, переписывал, редактировал. И таким образом вот она родилась. Когда это становится запечатленным, это освобождает тебя. Освобождает от немоты, от переполненности, но оно и опустошает одновременно, оно и отнимает весь этот опыт, и дарит, и отнимает одновременно. Особенно опыт вот такого рода, ну, я думаю, что слушатель и читатель понимает, о чем идет речь, о неизреченном, о невозможном в переложении на речевой, мыслительный и рациональный, вербальный путь. Это такой очень особый опыт. Вот я последние 15 лет, одна из самой сильной моей страстью и самым большим моим интересом, ну, это только так в первом приближении, на самом деле глубже это, конечно, являются мои походы в джунгли. Как я уже сказал, это походы нелегальные, в заповедники. Степень риска там, ну, ну, примерно, минимум это 50-50, 50 на 50, что, уходя каждый день в этот лес, что я не вернусь оттуда невредимым. И слоны, и тигры, и леопарды, и змеи, и плотность зверей там невероятно высокая. Ни один егерь, вообще ни один человек, уж тем более иностранец, эти опыты не повторяет. Даже местные племена, которые там живут вблизи этих заповедников, если они ходят туда вот так за дровами или по каким-то другим надобностям, они ходят, конечно, большим составом и при этом очень громко там и выкрикивают, и бьют палками по деревьям, чтобы как-то обозначить свое присутствие. Моя же цель противоположна. Максимально тихо, созерцательно сжиться, сблизиться с этим миром, открыть этот мир. И вот перед каждым таким уходом в джунгли мне нужно снять с себя человека, сложить, вот как раздеть себя, речь, мысль, все человеческое, все накопленное мной, в общем, человеком, посвятившим интеллектуальному, гуманитарному всю свою прежнюю жизнь. Вот эту всю свою прежнюю жизнь мне нужно слой за слоем снимать из себя, чтобы войти в лес, чтобы нащупать вот эти полости созвучия, эту акустику пробудить между нами. И не сразу, не с первого дня и месяца, день за днем, вот таких вот походов, где ты кладешь свою жизнь буквально на кон, а иначе это как в казино, если играешь на копейку, ты две и выиграешь. Если ты кладешь целиком жизнь, честно и открыто, тогда ты можешь рассчитывать на и с той стороны, со стороны леса, джунглей, живого, открытого мира на какое-то отношение к себе адекватное. И вот это начинает происходить. Это очень трудно передать словами человеку, который этот опыт не проходил или не прикасался к этому. Это будет выглядеть, конечно, барабанно и пафосно. А с другой стороны, несколько даже эзотерически мистично, хотя я довольно далек от подобных вещей. Но спустя месяцы в лесу я начинаю видеть кожей, как зверь. Я вот как на рентгеноснимке чувствую, что справа в темноте вот там проступает некая там опасность или тепловое видение начинается. И лес начинает тебя, и это я чувствую, я в этом, это безошибочно происходит. Лес начинает тебя принимать, видеть, чувствовать и располагать тобой. Это удивительнейший опыт, очень постепенный, очень непростой, но он стоит того. Есть, конечно, разные пути сближения с вот этим огромным, большим миром, в котором мы занимаем ничтожную часть, и нам кажется, что он нам открыт и находится на связи с нами. Нет никакой связи. Нет. Мы живем в обрубленном, человеческом, выстроенном нами мире. Сквозь щели какие-то сквознячки нас достигают. До лучших из нас доходят. Но мир по ту сторону. Лотман где-то сказал, что с точки зрения животных мы существа безумные. Нас обходят стороной. Мир, принюхиваясь к нам, обходит нас стороной. Конечно, могут быть, видимо, разные пути для людей, которые заступают на этот путь вот, сближения с такой живой тканью мира. Один, наверное, из этих путей, вот тот, который выбран был мною, или даже не мною был выбран, а как-то с детства так легли мои внутренние карты, вот этот мир природы, дикой природы, вот через это. Я пытаюсь приблизиться, отдалиться от того, что слишком человеческое во мне, и то, что мешает мне выйти к той степени открытости и чуткости с миром и взаимодействия с ним. Потому что мир — это открытая рана. Вот эта степень открытости, как открытости раны, вот это состояние заказано нам во многом, потому что человеческая цивилизация, она строилась на безопасности. Мы не так устроены. Мы выстраиваем домик, дом. А здесь требуется совсем другая, безоглядная смелость. У нас и поговорки «береженного Бог бережет». Небереженного он бережет. Именно небереженного. Вот там он начинается. Этот Бог, которого нет.
Почему же дикие звери не боятся Сергея Соловьева? Есть ли у писателя объяснение?
Нет, у меня нет этому объяснения, и в лучшие минуты так безудержного бахвальства перед собой, конечно, хочется думать, что что-то вот там мы с тобой одной крови, да, происходит, и они что-то чувствуют. На самом деле это, конечно, самонадеянность, и в любую минуту все это может произойти. Я, конечно же, перехожу грань. У каждого зверя есть какая-то черта внутреннего пространства, своего личного, которое лес и звери, каждый это чувствует и соблюдает. Я, конечно, эти законы часто нарушаю. У меня были встречи, ну вообще невероятные, необъяснимые ни с какой точки зрения. Я думаю, с людьми вообще в истории человечества, как это негромко звучит, невстречаемые. Там, например, я оказывался между двух тигров в густой траве, где на вытянутую руку я не видел своей ладони, а они ложились по сторонам от меня на расстоянии полушага. И один, когда я потихоньку сдавал назад, я пятился, потому что чувствовал, что они рядом, но не видел, где они. И я сделал следующий шаг назад, и один из этих тигров, на которого я едва не наступил, взмыл надо мной просто. Ну, если он на задние лапы встает, он, получается, его морда над твоим лицом. Он просто огрел меня своим дыханием и отпрянул, и умчался в кусты. И тогда я просто инстинктивно сделал еще так, что и второй тигр взмыл ровно так же зеркально, как первый, из-под другой ноги моей. Такого вообще не бывает. И так же умчался. И со слонами у меня были удивительные, необъяснимые встречи, где я не должен был никак уцелеть. А с красными волками просто стая подошла, окружила меня кольцом, а я их не заметил. Они бесшумно подошли, я стоял у дерева, у развилки дерева, и установил там камеру, и снимал стадо нильгау. Я хотел снять такой фильм. А нильгау — это такие голубые антилопы, дивные. Они не редкие, они как раз повсеместные, но то, что ближайшее, то, что повсеместно, мы об этом меньше всего знаем. О собственном носе мы мало что понимаем. Мы этого не видим. Мы вглядываемся все время вдаль какую-то, в трансцендентное. А ближнее мы не видим. Так же и с этим нильгау. И вот я снимал фильм и прислонился грудью к этому дереву, к этой развилке. А за моей спиной подошла стая где-то около дюжины красных волков. И они просто, играясь, расположились в нескольких шагах от меня. И когда я обернулся к ним, просто почувствовав их присутствие, вожак их стаи приблизился ко мне и вскидывался на задние лапы, вглядываясь в лицо, и вся стая поглядывала на него, потому что достаточно было ему подать знак для атаки. А вот эти так называемые тхоли, это красные волки, несмотря на некрупные их размеры, это те, которые заваливают тигра, берут леопарда стаей. Но не только агрессии никакой с их стороны не было, но и боязни никакой. То есть это вообще ошеломительный был случай, тоже малообъяснимый. Они не то чтобы воспринимали меня одним из их стаи, но и не более, чем то дерево, к которому я стоял уже спиной. Чем куст. Вот это все продолжалось довольно долго. Они просто играли, занимались своим делом в ногах у меня. Дикие, не подпускающие людей и на сотню метров. Таких случаев было довольно много, но не надо обольщаться. Я не знаю, у меня нет объяснения этого. Хочется думать, что, конечно, зверь чувствует, он тебя сканирует. Это вот то чувство, та способность, которую человек давно утратил. А у индусов она еще в какой-то мере сохраняется. Ему не надо показывать паспорт, рассказывать о том, кто ты, какой профессии, что ты, какой там окончил учебное заведение. Он тебя чувствует, как собака чувствует, а звери еще в значительно большей степени. Поэтому животное тебя с расстояния всего сканирует и считывает, кто ты есть, что в тебе происходит, какие чувства, какой эмоциональный строй в тебе, что от тебя ждать. И, может быть, хочется думать, что вот в этих экстремальных ситуациях столкновений там с тигром, леопардом, слоном, медведем у меня было, медведем и губачами, это не менее опасный зверь, чем тот же тигр или слон. И с ними вплотную у меня были встречи. Что-то они, видимо, считывают такое, что не дает им перейти к агрессии. Страх, это, конечно, я был бы полным идиотом. И такому в лес лес вообще не надо ходить. Другое дело, что есть при этом другие составляющие этого состояния, которые удерживают страх на вторых ролях или где-то на полкорпуса позади. Это, во-первых, предельная такая сосредоточенность, холодная такая, высокогорная, как бы разреженный внутри воздух, такого предельного внимания и как бы внутреннего рапида, замедленной съемки, когда ты молниеносно отслеживаешь все происходящее, и в то же время все это происходит, как тебе кажется, очень замедленно, неторопливо. Это сосредоточенность на происходящем. Она не дает разгуляться другим эмоциям, страху и так далее. И, конечно, поскольку к этому именно я движусь, это как бы проверка тебя на прочность, на жизненную ткань. И в эти минуты, слава Богу, до сих пор, это не значит, что так будет и дальше, проявлялось во мне, ну, не худшее, какое-то чувство, может быть, еще неосознанные в эти секунды, но благодарности за происходящее, минуты какой-то высшей истины и взывающие к твоим высшим состояниям, эмоциям, чувствам. Третьим идет уже страх.
Что делает Индия с человеком, который в нее погружается?
Но она поглощает нас. Не мы ее берем. Мы ничтожны рядом с нею. Если по-настоящему мы в нее входим, то она входит в нас в астрономической большей степени. И тем самым поглощает. И тем самым что-то производит, что-то делает с нами. Это нам только кажется, что это мы продолжаем жить свою жизнь. Это она уже живет нами во многом.
Но роман «Улыбка Шакти» не только об Индии. Сергей Соловьев говорит, что он всю жизнь писал одну, вот эту книгу, несмотря на то, что всего их издано около 20. «Улыбка Шакти» — это именно та книга, к которой он шел всю свою жизнь. И жанр романа он определяет именно так — книга.
Как говорил Джойс, у писателя есть только одна книга, один роман, одна чернильница, в которую он макает свое перо.
Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Нашим гостем был Сергей Соловьев. Он рассказывал о своем романе «Улыбка Шакти». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.